Глава 13. Деятельность временного правительства. Внутренняя политика, гражданское управление, город и деревня, аграрный вопрос. В этой и следующей главах я приведу краткий схематический очерк внутреннего состояния России в первый период революции, но лишь в той мере, какое оно отражалось на ведении мировой войны. Я уже говорил о двоевластии в Верховном управлении страной и о непрестанном давлении Совета на Временное правительство, взаимоотношения которых метко охарактеризовал в совещании Думы В. Шульгин. Старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая под домашним арестом. Но и помимо этого в характере деятельности правительства были некоторые, в обычном понимании, положительные и отрицательные черты, которые в исключительной обстановке смуты одинаково приводили к бессилию и обреченности. Временное правительство, являясь представительством далеко не всенародным, не хотело и не могло предрешать волю учредительного собрания путем проведения реформ, в корне ломающих политический и социальный строй государства. Оно поневоле должно было ограничиваться временными законами, полумерами, в то время как возбужденная народная стихия проявляла огромное нетерпение и требовала немедленного осуществления капитальной перестройки всего государственного здания. Правда, и советы, и отдельные представители его в коалиционных министерствах в теории зачастую признавали в этом отношении идею исключительного права учредительного собрания. Но только в теории, ибо на практике все они предрешали, предвосхищали эти права путем широкой проповеди социального переворота, словесного и письменного ведомственного разъяснения и, наконец, на местах, прямыми действиями явочного и захватного порядка. Временное правительство в основу государственного управления полагало не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан, созданной ими самими власти. Ни одной капли крови не пролито по его вине, ни для одного течения общественной мысли им не создано насильственных преград. Это непротивление в тот момент, когда шла жестокая и не стеснявшаяся нравственными и патриотическими побуждениями борьба за самосохранение одних групп населения и за осуществление захватным путем неограниченных домогательств других, являлось несомненным признанием своего бессилия. В позднейших декларациях второго и третьего коалиционных министерств мы читаем уже о самых решительных мерах против дезорганизующих страну сил. Но это слова, не притворившиеся в дело. Идею непредрешения воли учредительного собрания правительству соблюсти не удалось, в особенности в области национального самоопределения. Правительство объявило акт о самостоятельности Польши, поставив, однако, в полную зависимость от Всенародного учредительного собрания согласие на те изменения государственной территории России, которые необходимы для образования свободной Польши. Акт этот, юридически спорный, находился, однако, в полном соответствии с общественным правосознанием. В отношении Финляндии правительство, не изменяя юридических отношений ее к России, подтвердило права и привилегии страны, отменила все ограничения финляндской конституции и созывала сейм, которому должны были быть переданы проекты новой формы правления Великого княжества. В дальнейшем правительство самым широким образом шло навстречу всем справедливым стремлениям финлянцев к местному строительству. Тем не менее, на почве общего стремления к немедленному и наиболее полному осуществлению частных национальных интересов между Временным правительством и Финляндией возникла длительная борьба за власть. 6 июля 7 большинством голосов социал-демократов принял закон о переходе к нему после отречения великого князя финляндского верховной власти, предоставив временному правительству лишь внешние отношения, военное законодательство и военное управление. Это постановление находилось в известном соответствии с резолюцией съезда Совета рабочих и солдатских депутатов, требовавшей, чтобы финлянцам еще до решения учредительного собрания дана была полная независимость с приведенными выше ограничениями. На это, по существу, фактическое отторжение Финляндии от России правительство ответило роспуском Сейма, который, впрочем, в сентябре самовольно собрался вновь. В этой борьбе, которая то принимала острые формы, то затихала, сообразно политическому барометру Петрограда, правительственные кризисы, финляндские деятели, не считаясь ни в малейшей степени с общегосударственными интересами и не имея опоры в вооруженных силах, играли исключительно на лояльности или, вернее, слабости временного правительства. На почве этой создалась серьезная угроза финляндскому театру, с некоторых пор привлекавшему к себе усиленное внимание. Как фланг армии Северного фронта, база Балтийского флота, как прикрытие столицы и Мурманской железной дороги, театр этот, связанный с Центральной Россией одним лишь железнодорожным путем, который нетрудно было прервать, стал вызывать большие опасения. Этому способствовал развал Балтийского флота и 42-го армейского корпуса и нараставший шовинизм финлянцев. Финляндская социал-демократия прежде всего начала с отрицания войны, опираясь на компетентное мнение своих русских товарищей в Совете рабочих и солдатских депутатов. Затем губернаторы, городские и сельские управы один за другим потребовали вывода со своих территорий русских войск, присутствие которых якобы нарушало конституцию страны. Создавались серьезные затруднения по расквартированию, питанию и снабжению войск. Русский рубль был обесценен, что создавало тяжелое экономическое положение для военного и служилого элемента, а Финляндия отказала в валютном займе в 350 миллионов марок временному правительству на содержание войск Финляндского фронта, невзирая на то, что в течение всей войны получала с Россией замаскированную контрибуцию и на разнице курса, и на вывозных ценах произведений своей промышленности, и на ввозимом дешевом по твердым ценам русском хлебе. До открытого восстания дело не дошло. Благоразумная часть населения, если не из побуждений лояльности, то учитывая последствия междоусобной борьбы, в особенности теми методами действий, которых можно было ожидать от распущенной солдатской и матросской вольницы, удержала край в известных границах. Весь май и июнь протекали в борьбе за власть между правительством и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от правительства, чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой и съездами, а Ради предложил не обращаться более к правительству, а немедленно приступить к созданию автономного строя на Украине. 11 июня был объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат, Совет министров во главе с Винниченко. В результате переговоров послов правительства, министров Керенского, Терещенко и Церетели с Радой явилась декларация Временного правительства 2 июля, которая, предрешая постановление учредительного собрания, признавала с некоторыми оговорками автономию Украины. Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление, создавали на местах двоевластие, дискредитировали общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь и давали моральное обоснование всяким проявлениям отказа от исполнения гражданского и военного долга перед общей Родиной. Мало того, с самого начала своего существования Центральная Рада таила в себе германофильские настроения и имела несомненную связь через Союз освобождения Украины с генеральными штабами центральных держав. Учитывая обширный материал, собранный Ставкой, полупризнание Винниченко французскому корреспонденту о германофильских течениях в кругах Рады и, наконец, доклад прокурора Киевской судебной палаты в конце августа 1917 года, я нисколько не сомневаюсь в оценке той преступной роли, которую играла Рада. Прокурор жаловался, что полное разрушение аппарата контрразведки и уголовного сыска не дают прокурорскому надзору возможности разобраться надлежаще в обстановке. Но все нити немецкого шпионажа и пропаганды, бунтов украинских войск и хождения темных сумм – все это, несомненно, австро-германского происхождения и обрывается возле Центральной Рады. Правительство не считало возможным до учредительного собрания установить автономные начала и в сфере областного управления. Правда, были созданы Туркестанский и Закавказский комитеты для устроения и гражданского управления этими областями. Первый с правами генерал-губернатора, второй даже с правами временного правительства. О деятельности их у меня мало данных. Во всяком случае, полная неопределенность прав и обязанностей этих областных комитетов и вторжение их в область власти военной, особенно вредной на Кавказском фронте, с одной стороны, и засилие над ними советов рабочих и солдатских депутатов с другой, все это отнюдь не способствовало нормальной их деятельности. По крайней мере, Туркестанский комитет через месяц после своего назначения обратился уже с воззванием к населению области, что ввиду трений с Ташкентским советом и Сырдарьинским комитетом он просит временное правительство об увольнении. Дальнейшая жизнь области представляет длительное состояние беспорядков и мятежа. Правительство, как я уже говорил, проявляло полнейшее игнорирование верховного главнокомандующего даже в таких вопросах, которые непосредственно затрагивали его компетенцию, как управление областями театра войны. О создании, например, Закавказского комитета и назначении генерала Аверьянова с совершенно неопределенными функциями военным комиссаром на Кавказ Ставка узнала только из газет. Генерал Алексеев 10 мая по жалобе генерала Юденича вынужден был телеграфировать министру-председателю, прося поставить его в известность о положении, выработанном и утвержденном, о правах и обязанностях особого Закавказского комитета, устранить всякое вмешательство комитета в оперативные и внутренние дела армии со всеми ее учреждениями, предоставив надлежащую власть войсковым начальникам. «Без соблюдения этого условия, — заканчивалась телеграмма, — нужно уничтожить войсковых начальников и их дело передать комитетам». Точно так же, без ведома верховного главнокомандующего, состоялось назначение комиссаром Галиции и Буковины Дорошенко, и без всякого участия Ставки разрабатывалась схема управления этими областями. Хотя комиссар в военном отношении был подчинен главнокомандующему Юго-Западным фронтом. Такое игнорирование верховного командования вызвало подражание со стороны второстепенных агентов правительства, Тот же Дорошенко, вызванный генералом Алексеевым в Могилев, отказался приехать за недосугом и проследовал непосредственно в Киев для согласования своих действий с украинскими кругами. Министерство внутренних дел, некогда фактически державшее в своих руках самодержавную власть и вызывавшее всеобщую ненависть, ударилось в другую крайность. Оно, по существу, самоупразднилось. Функции ведомства фактически перешли в распыленном виде к местным самозванным организациям. История органов Министерства внутренних дел имеет большое сходство во многом с судьбой военного командования. 5 марта министр-председатель отдал распоряжение о повсеместном устранении губернаторов и исправников и замене их в качестве правительственных комиссаров председателями губернских и уездных управ, а также о замене полиции милицией, организуемой общественными учреждениями. Эта мера, вызванная общим ненавистным отношением к агентам прежней власти, в сущности, была единственным реальным волеизъявлением правительства, потому что до сентября не было установлено в законодательном порядке положение комиссаров, а инструкции и распоряжения правительства имели, в общем, лишь академический характер, так как жизнь шла своим путем, регулируемая или, вернее, разрушаемая местным революционным правотворчеством. Должность правительственных комиссаров с первых же дней стала пустым местом. Не имея в своем распоряжении ни силы, ни авторитета, они были обезличены совершенно и попали в полную зависимость от революционных организаций. Вынесенное неодобрение прекращало фактически деятельность комиссара. Организации избирали нового, и утверждение со стороны Временного правительства являлось простой формальностью. В течение первых 6 недель таким путем было устранено 17 губернских комиссаров и множество уездных. Позднее, в июле, управляющий Министерством внутренних дел Церетели оформил этот порядок, приглашая циркуляром местные советы и комитеты указывать ему желаемых кандидатов вместо несоответствующих своему назначению комиссаров. Таким образом, представителей центральной власти на местах не стало. Если в начале революции так называемые общественные комитеты или советы общественных организаций представляли собой начало действительно общественное, председательство Союза городов и земств, Думы, профессиональных союзов, кооперативов, магистратуры и так далее, то обстановка значительно ухудшилась, когда эти общественные комитеты распались на организации классовые и партийные. Власть на местах перешла к советам рабочих и солдатских депутатов и местами к насильственно до введения закона демократизованным социалистическим думам, мало чем отличавшимся от полубольшевистских советов. Бытописатель русской смуты едва ли почерпнет поучительные примеры из лоскутной деятельности этих учреждений, где невежество, бесхозяйственность, провинциальный эгоизм, вопиющее нарушение самых элементарных свобод и права прикрывались волей революционной демократии. Местные советы рабочих и солдатских депутатов усвоили себе все навыки ушедшего абсолютизма. С той только разницей, что худшие представители прежней власти все же чувствовали над собой иногда карающую десницу, тогда как советы были абсолютно безответственны. Эта коллегиальная безответственность прикрывала ошибки невежд и преступления людей злой воли. При этом советы распространяли свою компетенцию на все области управления и жизни, даже на церковную. Страна, как и правительство и армия, попала под власть советов. Прав был комиссар Москвы Н. Кишкин, который считал совершенно безнадежным строительство местной власти, пока власть самого Временного правительства не станет национальной, единой и независимой от каких-либо партийных и классовых организаций. В дальнейшем предполагалось все функции активного управления передать демократизованным земским и городским управлениям, а за комиссарами сохранить только правительственный надзор за законностью действий указанных органов. Изданное 15 апреля постановление правительства об устройстве городского самоуправления заключало в себе следующие главные положения. Первое. Пассивным и активным правом выбора пользуются все граждане города обоего пола, достигшие 20-летнего возраста. Второе. Ценз проживания не введен. Третье. Пропорциональная система выборов. Четвертое. Воинские чины пользуются правом выборов по месту нахождения гарнизона. Я не буду входить в обсуждение этих норм, едва ли не наиболее демократичных из всех, которые знает муниципальное право, ввиду отсутствие опытных данных их применения. Отмечу лишь одно явление извращенной русской действительности, сопровождавшее введение положения в жизнь осенью 1917 года. Свобода выборов во многих местах оказалась злой насмешкой. Как явление, широко распространенное по России, все несоциалистические, даже политически нейтральные группы, взятые под подозрение, подверглись гонению. Агитация за них не допускалась. Собрания срывались. В выборном делопроизводстве практиковались вопиющие злоупотребления. Нередко в отношении их представителей применялось и прямое насилие. Избиение кандидатов и уничтожение избирательных списков. А в то же время солдатская масса многочисленных гарнизонов, буйных и распропагандированных, случайных гостей города, быть может, только вчера появившихся в нем, повалила к урнам, заполняя их списками крайних противогосударственных партий. Были случаи, что войсковые части, пришедшие после выборов, требовали переизбрание, подкрепляя это требование угрозами, иногда убийствами. Несомненно, среди других причин, наличие в Петрограде огромного, разложившегося гарнизона не осталось без влияния на выборы в августе в столичную думу, в которой большевики получили 67 мест из 200. Власть безмолвствовала, ибо ее не было. Мелкая буржуазия, трудовая интеллигенция, словом, городская демократия, в самом широком смысле слова, в этой революционной борьбе являлась страной наиболее слабой и неизменно побеждаемой. Все предтечи кровавого советского правления, мятежи, восстания, отложения республик, отзывались наиболее тяжко на ее жизни. Самоопределение солдат вносило страх и зависимость от грубой уничтожающей силы и до крайности затрудняло или даже лишало возможности передвижения по стране, так как дороги попали во власть к дезертирам. Самоопределение рабочих привело к невозможности ввиду страшного повышения цен удовлетворения предметами первой необходимости. Самоопределение деревни остановило подвоз припасов и обрекало ее на недоедание. Я не говорю уже о моральных переживаниях класса, обреченного на поношение и унижение. Революция всем дала надежды на улучшение условий жизни. только не буржуазной демократии. Ибо даже те моральные завоевания, которые возвещены были новой революционной властью, свобода слова, печати, собраний и так далее, скоро стали достоянием одной лишь революционной демократии. И если крупная, интеллектуально, конечно, буржуазия имела известную организацию в лице органов Конституционно-демократической партии, кадетов, то вся мелкая буржуазия, буржуазная демократия, была лишена всякой организации и всяких организованных средств борьбы.